«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Четверг, все правильно, 7 часов. Эдгард Запашный, студия «Радио Спутник». Сегодня мой соведущий Илья Харламов. Здравствуйте.
Да, всех приветствую, Эдгард. И вас приветствую, конечно.
Мы с вами интересную тему сейчас подняли до программы. Илья большой поклонник меда оказался.
Да, не буду скрывать.
И вот, Илья сказал, что как-то зашел в магазин в год, когда пчел не было.
Да, они погибли массово.
Был массовый мор, а прилавки переполнены. И его друг посеял некоторые сомнения, я так понял.
Я бы сказал даже не некоторые, Эдгард, а очень серьезные сомнения. Так. Как могут быть все прилавки всех магазинов забиты медом, когда пчел в стране нет? А производители указаны там Башкирия, Калужская область, там Клинская область, ну какие угодно производители, везде полным-полно меда, а пчел нет. И я не понял, как это могло получиться.
И вот тут два варианта. Либо нас обманывают, что-то искусственное нам
что-то
дают.
Что-то завозят, да. Бодяжат, я прошу прощения, разводят, медообразную какую-то массу продают под видом меда. Либо,
тогда либо какие-то суперзапасы прошлогодние, позапрошлогодние.
Ну, какие-то это суперзапасы, если все магазины забиты медом. Ну, в общем, после этого у меня сомнения, так сказать, до сих пор живут в голове.
Дорогие пчеловоды, если есть что сказать, присылайте свои комментарии, Радио Спутник, Инстаграм, Фейсбук, все у нас есть. Но первая тема у нас совершенно другая. Ждать ли нашествия саранчи? Погода у нас аномальная, то жар, то холод, да?
Да.
То наводнение, вон что в Сочи творилось в буквальном смысле слова. Дома уносило, машины. Сейчас в Москве 33 градуса, я только что вышел из машины, вечер, 7 часов, это тоже.
Совершенно верно, да, Подмосковье 31, там получше, но там асфальта меньше.
Я просто
утром был в 10 километрах от Москвы, там как-то все воспринимается, честно говоря, более, так сказать, более гуманная погода.
Вот, и что, приход саранчи, с одной стороны, вроде как мы привыкать начинаем к этому, да, с другой стороны, если этой саранчи не будет, значит, что-то опять меняется в нашей жизни.
Если не будет, да, то есть нарушается опять экосистема.
Какой-то баланс.
В этом сегменте.
Интересно.
То есть и есть саранча,
хорошо.
Это плохо. Это плохо, если она есть, и она губит урожай, и нет ее. Это тоже плохо, значит, что-то с экологией.
Давайте пообщаемся. У нас на связи Александр Георгиевич Хабургаев, журналист, натуралист, автор фильмов о живой природе. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Да, скажите, пожалуйста, вопрос очень простой. Ждать или не ждать?
Знаете, как в «Коньке-горбунке», помните, говорил герой, «Ажно я пророк». Uh-huh. Вот. Ну, я же все-таки натуралист, а не пророк. Это вот к шаманам сходите, они там в бубен побьют, вокруг костра попрыгают, скажут. Либо сходите к ученым, потому что есть циклы. Это же ведь все-таки вот эти вот вспышки численности, они цикличны. Uh-huh. Они просчитываются, потому что у саранчи, ну, саранчи вообще много всяких разных видов, да? Uh-huh. Они к прямокрылым относятся, я напомню, так же, как кузнечики, только такие покрупнее, с короткими усиками. Так вот, у саранчи там их видов, ну, не знаю, десятка-полтора-два, может быть, но практически у всех видов бывают вот такие две фазы развития, одиночная и стадная. И вот когда стадная фаза, они вылупляются массово, вот это же личинки. А у прямокрылых, вот у кузнечиков, у кобылок, у саранчи, у них неполный метаморфоз. То есть они как бабочка в куколке не спят. Они вот, личинки очень похожи на взрослых, только у них еще крылья не отросли, они не могут цыкать и не могут летать. Но они жрут со страшной силой. И вот в это время, когда они массово появляются, личинки, они совершают достаточно большие миграции, когда у них появляются крылья, это уже такая конечная фаза развития, называется имаго, может быть, слышали. Вот в стадии имаго, в последней стадии, они уже могут летать на очень большие расстояния, покрывая сотни километров, там, до тысяч
километров. Ну вот скажите, пожалуйста, да. Если, вот, допустим, этого не происходит, для экосистемы это благодать или это норма нашей жизни, что саранча должна время от времени размножаться в таком количестве?
Хороший вопрос. Если звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно. Если стаи, тучи, саранчи со страшным громом, это вот жуткий звук, когда они летят, и вот, вот когда одна саранча, это такой стрекот, да, а когда их миллионы, а бывает до миллиарда, вот это страшный такой гром, это психологическое такое вот состояние паники вызывало в древности, значит, это тоже кому-то нужно. И вы абсолютно правильно задали вопрос, потому что вот такие вспышки численности, это же пир для огромного, то есть это же ведь, как вам сказать, основная пищевая база для колоссального количества животных, да? Угу,
да.
Это и ежики, это и другие насекомоядные, и лисы,
птицы.
И волки, и птицы. И, кроме того, вот эти бренные останки саранчи – это же удобрения в тех же степях и пустынях, это органика. На ней потом взойдут тучные травы, которые… Это уже вот пищевая пирамида вот такая вот вечная. Другое дело, что мы тут людишки еще затесались, да, со своими посевами какие-то непонятные, путаемся под ногами у природы. Все, мним себя царями природы. И нам, конечно, жалко, что наши посевы поели. Ну, что поделаешь, вот боремся.
А вот скажите, пожалуйста, такой вопрос. Если какому-нибудь человеку не посчастливилось оказаться вот не в том месте, и он встретился с тучей таранчи, саранчи. Это опасно?
Не съедят.
А что будет?
Ну, как что будет? Ну, ничего не будет. Будет летать вокруг.
А садиться, садиться не будут на человека?
Попадал несколько раз, но не в такой, не в ужас-ужас.
Ага.
Вот. Но зрелище было впечатляющее такое. Вот я попадал в Астраханской губернии. Знаете, вот Александр Сергеевич Пушкин в свое время, да, где-то вот ему было 20 с небольшим лет, он какое-то короткое время был чиновником. И как раз вот он был в Херсонской губернии, и его туда послали, когда был массовый такой голод, вызванный нашествием саранчи, и Александр Сергеевич отчет написал, будете смеяться, великий uh-huh. русский поэт. Там первый день летело-летело, второй день, число я не помню, там 24-е, село, дальше сидело-сидело, все съело и опять улетело. И вот эти вот куцый такой отчет он отправил туда дальше по инстанциям. Вот. Ну, великий поэт. Он другие вещи писал.
Александр Георгиевич, скажите, пожалуйста, вот смотрите, ну, мы действительно, как правило, говорим о том, что саранча угрожает ну, посевам, культурам, которые выращивает человек для собственного пропитания. Но, тем не менее, вот есть ли угроза от нашествия массового саранчи, ну, каким-то другим, может быть, полезным для других каких-то животных, птиц, насекомых, вообще другим видом жизни саранча опасна? Или только речь о посевах, только о том, как человеку, в общем, отбиваться от саранчи?
Да нет, ну, особо она ни для кого, кроме растений, не опасна, потому что все-таки это не хищники, да? Вот. Там антропозоносных заболеваний саранча я не слышал, чтобы разносила какие-то. Это вот заболевания, которые в опасной мере, в одинаковой мере опасны как для людей, так и для животных, да? Нет, и, так, и таких ничего она не разносит.
А скажите, это все-таки а тогда...
не...
Ну да. Не... А это, так сказать, вид жизни, который предпочитает растительную пищу, я так понимаю,
да,
а не животные.
Да.
Смотрите,
веганы.
Россельхозцентр предупреждает, что вот размножение итальянский прус, если я правильно его назвал, угу. да, вот они, да. вот этот итальянский прус, размножение, точнее его, как раз угрожает посевам, и азиатская перелетная саранча вроде бы там на подходе. Вот скажите, пожалуйста, это действительно какие-то гастарбайтеры, гости, или это... Или уже они поселились, вот эти виды или там подвиды на территории России, просто там в какой-то момент из-за климата, из-за климатических условий начинают размножаться активно?
Это не гастарбайтеры. Гастарбайтеры, они работают и приносят пользу. Это агрессоры. Вот. Это полчища агрессоры. Недаром все-таки в Библии, какая там, не помню, восьмая, да, казнь египетская была,
да,
когда
да,
вот
да,
эти
да.
полчища саранчи отомстили египтянам за иудейский народ. Нет, ну, понимаете, это фронтовые сводки. Дальше здесь вступает в дело авиация, но сложность в чем? Сложность в том, что бороться с ней можно только путем... разбрызгивание ядов. Это в основном яды такие перитроидные группы, которые опасны для беспозвоночных, но не представляют опасности для позвоночных, для теплокровных животных, для птиц, млекопитающих. Но они же выбивают все. Вот, они выбивают абсолютно всех беспозвоночных в этой местности. Ну, не надо думать, что саранча в пустыне, да, она все-таки путешествует и по полям, и по степи, а там очень много, там и бабочки, и краснокнижные всякие, прямокрылые, и чего только нет. И вот такими ковровыми бомбардировками да, мы выбиваем все.
Попадают. А вот прокомментируйте, пожалуйста, мне только что на мой Инстаграм написала моя подписчица Татьяна Юшина, говорит о том, что 20 лет назад саранча была в буквальном смысле слова бедствием для многих районов Западной Сибири, что шла она из Казахстана, это было уже фактически привычно, однако за 10 лет все поменялось, и Татьяна как раз и озабочена, а хорошо ли это, что за последние 10 лет мы не наблюдаем такого количества саранчи, как это было раньше?
Да, Татьяна, ну, я вас немножко успокою. Если бы это вызывало очень большую тревогу, то, если это вызывает тревогу, то соответствующие службы это все знают. Потому что здесь влияет очень много факторов, да. Здесь и воздушные массы перемещения, да, в какую сторону, потому что, естественно, она путешествует. Саранча, кстати, прекрасно летает. Они летают, как птицы. Они могут в полете изменять направление. Это вот не наши кузнечики, которые спархивают из-под ног и через 3 метра опять садятся. Они прекрасно летают и могут довольно долго лететь, не присаживаясь на землю. Вот. Здесь очень много факторов играет. И есть что сожрать или нечего сожрать. Да? Есть определенные такие вот миграционные коридоры, достаточно известные. Ну и потом цикличность, о которой я вам говорил, которая тоже прослеживается. Да? Вот после такой вспышки ясно, что на следующий год будет все тихо, спокойно, и никто ничего не заметит. Ну там 3-4 саранчишки вспорхнут и под ног, не более того. Александр, а вот через какое-то время это может повториться с новой силой. Это все ученые изучают.
Александр Георгиевич, скажите, пожалуйста, ну, я понимаю, что, может быть, не по адресу вопрос, но тем не менее, вот специалисты тревожатся о том, что нету в России собственных средств защиты растений, ну, или там компонентов, да, из которых они производятся. Это вот как раз может стать в связи с нашествием саранчи большой проблемой для того же самого урожая, с чего мы и начинали нашу беседу.
Это проблема серьезная ведь? Я понял. Значит, вопрос. Значит, смотрите, вы меня сейчас увлекаете в такую область, я могу про это очень много рассказать, но это очень долгий разговор. Да, действительно, химические средства защиты растения у нас в основном сейчас импортные. Импортные товарищи, а там такие гиганты, как Monsanto, это гиперкомпания. Они, кстати, Вьетнам травили, помните, газ Orange? Вот это та самая Monsanto. А сейчас она одна из мировых монополистов производства химических средств защиты растений. У нас эта школа очень здорово порушена, и они постарались. Есть фирмы, остались, их не так много. Вот в России это фирма «Август», например. Да? Но, тем не менее, мы в этом направлении отстаем достаточно здорово, потому что нам сейчас не дают технологии. У нас некоторые деятели очень здорово постарались, развалили и образование, и науку. У нас прекрасные мозги, у нас удивительные люди. Но нам не дают технологии высоких, в том числе и по части вот химических средств защиты растений. Это вот отдельная грустная тема.
Спасибо вам громадное. Спасибо. Александр Георгиевич Хабургаев поднял очень интересную тему. И для того, чтобы решать действительно такие проблемы, надо просто о них говорить.
Ну, конечно, как минимум.
Иначе. И человек является профессиональным журналистом-натуралистом, автором фильмов о живой природе. Мы будем постоянно обращаться за некоторыми комментариями. Я недавно был в Московской области. Посетил сразу несколько районов. Мой друг Андрей Ковалев, бизнесмен, водил меня по своим угодьям. И я обратил внимание на вот такую вещь. Везде борщевик. Борщевик, везде, да, да. Он
страшный сорняк.
В разы выше меня. Действительно, трехметровые, да, здоровые, да. Переростки такие
можно
стоят.
Можно сказать, что это лес из борщевика.
Да, нам недавно в цирк пришло предписание, местные жители около цирка написали, что там в районе цирка борщевик уже даже стал расти. Заметили, да, заметили, значит, предписание, что мы должны как организация принять меры. В общем, действительно, проблема очень серьезная, несмотря на то, что на некоторых усадьбах, где я побывал, там прям плакаты висят. Эта земля обработана чем-то, чем-то, чем-то от борщевика. И явно штука не работает, потому что борщевик стоит, чувствует себя великолепно, еще раз повторю, гораздо выше меня, а я почти двухметровый. Значит, сейчас в Ленобласти, внимание, осужденных отправили уничтожать борщевик.
Водители в основном почему-то, ну, вот, они, вернее, не почему-то, а потому что они приговорены к общественным работам, но, тем не менее, мы же прекрасно понимаем, что борщевик — это небезопасное далеко растение.
Конечно.
Да? Одно дело просто общественная работа, а другое дело работа с каким-то опасным растением. Мне кажется, здесь какая-то такая вот есть такой нюанс важный. То есть насколько они будут обезопасены от того, чтобы получить ожог?
Об этом мы сможем поговорить сейчас с нашим спикером. Однако вот в Советском Союзе, по-моему, никто никого не спрашивал. Да? Отправляли на руду, и все, человек провинился, и все. Конечно, это неправильно. Конечно, это неправильно. Рисковать...
За эталон не будем брать все-таки ту модель.
Да. Да. Вот, однако, в Ленобласти сейчас ввели такую практику. Давайте пообщаемся. У нас на связи Игорь Борисович Абакумов, кандидат...
Подождем, пока мы...
Налаживаем связь.
Приведем некоторые подробности, да, про вот этих осужденных. Значит, во-первых, они работают 3 часа в день утром, пока еще, видимо, и солнце как-то не подпекает. И действительно, вот указывается, что жару косить опасно для здоровья. Ну и, в общем, разрешение выдало на привлечение этих людей, этих граждан, лиц осужденных у УФСИН региона. Кстати, я вот недавно, буквально неделю назад, с одним сельским жителем общался, но не знаю, насколько это правдоподобная информация. Он сказал, что борщевик вообще изначально появился и использовался как силос, то есть для коров, как корм.
Да.
То есть это действительно так, да?
Да,
а потом он превратился вот в такую...
Ну, во-первых, вот, по-моему, он мутировал.
Да-да, именно мутировал, он не был большим, он не был трехметровым, огромным, он был какого-то более или менее небольшого размера, его потом использовали, да, действительно, в благих целях для того, чтобы...
Размножается
корову.
Он очень хорошо.
А потом он начал, потом он пошел, что называется, на волю, да, как коты там уходят на волю, так сказать, жить, и становятся дикими, дичают. Также он одичал, изменился, мутировал, как-то трансформировался, и теперь мы вот имеем огромную проблему.
Проблема действительно есть, большая. Еще раз повторю, я был там, я видел, я понимал, что это бедствие принимают такие серьезные масштабы. Если это в Московской области, что же у нас по стране-то, в принципе?
Это не первый год уже, да, далеко.
Вот, поэтому здесь, конечно, нам бы хотелось бы поговорить со специалистом. Мы сейчас пытаемся наладить связь. У нас, видимо, есть проблемы из-за жары. А вообще, какие еще растения допекают человека?
Допекают человека, не знаю, лопухи и крапиву, наверное, не так сильно допекают, да, крапиву. Из крапивы можно, в конце концов, суп сварить, да?
Нет, наши варят из чего угодно.
Ну, нет, ну, можно из борщевика тоже, конечно, при желании там добавить косточку какую-нибудь говяжью. Нет, ну, мне кажется, любое растение дикое, да, если это идет речь о территориях, где как-то человек живет, оно, в общем, начинает бесконтрольно размножаться, разрастаться и допекать. Другой вопрос, опять же, безопасно оно или нет? Вот если борщевик опасен, да, вот, кстати, даже сейчас я тут посмотрю, есть правило, да, при ожоге борщевиком, что нужно делать. Во-первых, спиртом, я так понимаю, не надо смазывать ничего, это только обострит ожог. Ну, любят же у нас люди там чуть что, там, схватить спиртосодержащую жидкость и...
Но у нас, значит, либо водкой,
водка, да,
либо сметаной.
Сметана без спирта, правда. Кстати говоря, может быть, сметана-то и поможет, да, но спирт точно нет, и на солнце, в общем, лучше не бывать, потому что, ну, это все-таки ожог, а любое солнце при любого вида ожоги, оно только обостряет эту проблему, собственно говоря. Поэтому изучайте, смотрите, так сказать, внимательно. И когда люди косят борщевик, да, ведь, ну...
Но это не решение проблемы.
Нет, это не решение, конечно, проблемы. Это просто вот бить по хвостам, что называется, да? Но по хвостам тоже иногда бить надо.
Его же надо каким-то образом, так сказать, выжигать из земли.
А как это
сделать?
Это какая-то генетика высокая. Вот,
да, это уже применение не химии. Еще раз повторю, там есть специальные таблички, значит, что здесь была применена какая-то технология, какие-то специальные вещества, они не работают 100%.
Я прошу прощения, а эта химия, она точечно с борщевиком работает?
Да. Прям,
это
прям,
действительно так?
Ну, так написано было. Вот на этих табличках, еще раз, на нескольких усадьбах. Причем эти дома заброшенные стоят, которые, видимо, являются культурным наследием, и к ним, в принципе, опасно подходить. Ну, да. А борщевик практически их полностью загораживает. Видимо, хозяева обязаны бороться, раз это твоя усадьба, у каждой усадьбы наверняка есть какой-то хозяин.
Конечно. Да.
Вот, но ничего не получается. И опять же, вспоминая моего друга Андрея Ковалева, который активно там покупает землю, он говорит: Эдгард, это прям серьезно, мы не знаем, как решить эту проблему. То есть все те способы, которые сегодня являются легальными, так сказать, государства, которые поддерживают, они, к сожалению, на сегодняшний день не являются рабочими.
Ну да, вот это просто интересно, как действительно... Ну, наверное, я думаю, что современная наука, там, технологии, они способны что-то предложить, чтобы какие-то уничтожать или, как иногда принято говорить, нейтрализовать отдельные виды растений, которые живут, так сказать, в сообществе других растений, да? Но, тем не менее, действительно, это может и не работать. Или может работать так, что все будет уничтожаться.
Мы в одной из наших прошлых программ вспоминали проблему тополей. Ведь да. Тополиный пух является тоже серьезной проблемой для больших городов. Но мало того, что он вызывает аллергию у большого количества людей, а второй тополиный пух является еще и инициатором пожаров.
Любят детишки. Дети... И просто дурачки взрослые поджигать это дело.
Да,
это
и распространяется, красиво, да, а потом... как бензин бежит.
Да, да, я помню такие
вот.
Вещи.
И сейчас вроде как руководство города Москвы взяло эту проблему на контроль. В дальнейшем будут бороться с тополями. Однако, там есть особи мужского пола, особи женского пола. Пух выделяют как раз девушки.
Девушки,
ага. Да, а мальчиков можно вроде как и не трогать. В советское время пользовались активно тополями, потому что они размножаются очень хорошо, приживаются, являются всепогонным, красивым деревом, большим. Но вот, оказывается, вот такая проблема может быть.
Ух, в основном они, по-моему, в июне, да?
Ну, это да, сезонное. Июнь.
Нет,
это...
я просто почему спрашиваю, потому что вот я в детстве помню, допустим, в центре Москвы, громадное действительно количество пуха, его поджигали, на моих глазах это происходило. А сейчас я, вот, честно говоря, уже в меньшей степени
вижу. Мы наладили связь. У нас Игорь Борисович Абакумов, кандидат экономических наук, ведущий программы «Сельский час». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер, точнее.
Игорь Борисович, подскажите, пожалуйста, какие есть способы действительно рабочие для того, чтобы дать совет нашим слушателям, как бороться с борщевиком?
Заведите овечку. Овечка все съест.
Да.
Но это для единиц.
Это рецепт для единиц.
С удовольствием ест борщевик, аж за ушами трещит. С большим удовольствием.
Игорь Борисович, но это для каких-то людей, которые вот способны завести овечку. А ведь масса людей, которые не имеют такой возможности, а у них борщевик на участке и рядом,
и везде. Государство требует.
И государство требует, и, так сказать, но что делать?
Если государство требует, борщевик нужно выкапывать, высушивать корни и сжигать. Вот это единственный действенный способ. Есть еще один способ, правда, поливать гербицидами жесткого действия. Вот. Но тогда уничтожается все, и морковка, и картошка, и деревья, и лук с петрушкой. Вот. Поэтому это только ручная работа. Если речь идет о приусадебном участке, если речь идет о сельскохозяйственных землях, где борщевик расплодился, то да, это стадо овечек, они пройдут, и все, до корней едят с большим удовольствием. Единственное, кстати, животное, которое с удовольствием трескает этот мерзкий овощ, или как он там называется, это растение, это овца.
Скажите, пожалуйста, а вот когда человек получает ожоги от этого борщевика, насколько это опасно и какие...
Все зависит от индивидуальной переносимости.
Так, а что делать?
Если обычного человека пчела укусит, то ничего не случится. Если у человека есть
аллергия,
предрасположенность, да, то будет анафилактический шок. И нужно принимать срочно препараты, а то и вызывать скорую помощь.
А от борщевика такое может быть?
Индивидуальной переносимости. Короче, единственный способ – это не ходить рядом с борщевиком. Особенно не пускать туда детей. Вот
ну,
и все.
Ну, да. Ну хорошо, нет, допустим, все равно это произошло. Все, ребенок куда-то там забежал, весь прибежал в ожогах. Что делать? Как обработать?
Врача вызывать.
Только так,
как
да?
Обработать? Только так, конечно, безусловно. Потому что только врач может точно сказать, что нужно делать.
Водным раствором хлоргексидина. Да, водным раствором обрабатывать хлоргексидина, повязку стерильную. Ну, мы говорили про солнце, что и спиртовые не нужно использовать.
Нет, спиртовые не нужно совсем.
Игорь Борисович, а как кандидат экономических наук можете сказать, а борщевик какую-то экономическую проблему, ну, для сельского хозяйства, скажем так, потенциально может представлять собой или вряд ли?
Сейчас нет, поскольку борщевик появился на сельскохозяйственной ниве, что называется, примерно в 1947 году после войны, когда все было плохо-плохо, а скотину надо было чем-то кормить, потому что скотина кормила людей молоком и мясом. Поэтому эту скотину надо было кормить, а возделывать было нечем. Трактора ушли на фронт, как вы помните, они еще не были восстановлены, численность тракторов. И поэтому все были в ожидании какого-то чуда. И вот это чудо росло на высокогорьях Турции и на высокогорьях Грузии, на Северном Кавказе. Uh-huh. Это и был борщевик, да, борщевик. Это вообще-то с XIV века растение известное, и оно даже в пищу употреблялось, молодые побеги борщевика употреблялись в пищу. Но это было очень давно, и не было сильно востребована эта культура, поэтому она жила только на высокогорьях. А вниз ее стали спускать только тогда, когда уже в конце 40-х годов потребовалось какие-то радикальные меры предпринять, чудо нужно было срочно, и вот это чудо нашли и спустили его вниз на свою голову. Спустили в Прибалтику, спустили в ГДР, спустили в северо-западные области, Ленинградскую, Вологодскую, в нечерноземную зону спустили, стали ее возделывать, ботанический сад этим занимался активно, различные его отделения, в том числе и
препаратные. Игорь Борисович, да. Простите, я вас прерываю, но нам надо сделать паузу. Спасибо вам большое за погружение в эту серьезную проблему. Кандидат экономических наук Игорь Абакумов был на связи. Друзья, мы скоро вернемся.
Живая природа. Эдгардом Запашным. Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Таджикско-афганскую границу посетил глава оперативного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров. Он высоко оценил готовность таджикских военных. В Афганистане сейчас идет противостояние правительственных сил, запрещенных в России талибаном. Некоторые афганские военные уходят на территорию Таджикистана. Душанбе попросили ОДКБ помочь справиться с вызовами из Афганистана и совместными усилиями укрепить южные рубежи. ВОЗ приступили к отслеживанию российского штамма. Организация включила список для наблюдения вариант коронавируса, впервые выявленный в январе в России. В список включена дюжина вариантов коронавируса с мутациями, которые могут представлять угрозу, но по которым пока недостаточно данных. Среди других вариантов в списке есть штаммы, выявленные ранее в США, Бразилии, на Филиппинах, в Индонезии, Колумбии и Великобритании. Суд в Москве арестовал на 15 суток за неповиновение полиции участницу скандально известной Pussy Riot Марию Алехину. Ее задержали накануне на выходе из спецприемника, где она провела 15 суток. Алехина сейчас находится под домашним арестом как обвиняемая по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на зимних протестах. Следствие утверждает, что ее призывы прийти на несогласованную акцию 23 января создали угрозу массового заболевания. Аварийное отключение электричества произошло в трех районах Иркутска из-за непогоды. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Сильный ливень в Иркутске продолжается. Аварийные службы убирают поваленные деревья, откачивают воду на ряде улиц. Демонтаж памятника в честь дружбы Киева и Москвы поддержали киевские депутаты. Монумент установили 20 лет назад в Голосеевском районе украинской столицы. Раньше этот район назывался Московским, а теперь решили памятник снести. Это поддержали 80 из 120 депутатов. Птенцы редких черных аистов появились на свет в московском зоопарке. В природе эта птица очень скрытна и гнездятся вдали от людей. Зоологам в засаде удалось создать максимально комфортные условия для их размножения. В результате пара аистов Роза и Лео приносят потомство каждый год. Птенцы уезжают в ведущие зоопарки России и мира. Говорят, что это очень важно для сохранения резервной популяции этих редких птиц. следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Илья.
Да?
У вас был тамагочи?
Боюсь, что уже нет. Это но чуть-чуть, это следующее поколение. Но я прекрасно помню,
помните?
Конечно, ну, это увлечение. Ну,
у
конечно.
Детей, наверное,
да,
были, да.
Да, да, да.
Я тоже не пользовался тамагочи, хотя видел, как...
Его растили, да, что-то такое.
Мир сходит с ума, да, маленький да, компьютерный да. Какой-то зверек, сидящий в небольшой коробочке, вот там он и умирал, и какал, и все делал.
Все остальное, да.
Ухаживал. К чему это я? Я, честно вам скажу, я небольшой поклонник того, чтобы роботы... заходили в нашу жизнь и становились объектами нашей семьи. Когда вот сейчас продают этих робота-собачек, робота-кошечек, и они уже эмоции какие-то проявляют и начинают реагировать. Мои дочки даже просили у меня. И я как-то посмотрел на все на это и понял, что, наверное, это неправильно. Все-таки общение с живым организмом есть... вызов эмоций, вызов обращения к душе, обращения к собственному сердцу, нежели просто холодный предмет, который, в принципе, можно как-то цинично к нему относиться. И вот у нас с вами
именно
сегодня...
как предмету.
Да.
Именно как предмету.
Да.
Я, вот, Эдгард, можно коротко?
Конечно.
Я как любитель литературы просто посоветую нашим уважаемым слушателям прочитать последний роман нобелевского лауреата Кендзо Исигуро, замечательный писатель, называющийся «Клара и солнце». Это, собственно, о том, это роман антиутопия, куда мы придем со своим увлечением всякими современными тамагочи, которые на много ступеней, естественно, выше, чем то, что было там 10-20 лет назад.
Да, они
это
уже...
это весьма печально.
Они уже имитируют движение,
абсолютно.
Они уже способны выполнять какие-то приказы. В общем, у нас есть определенный технический прорыв.
А может быть, где-то роботы пользу могут приносить,
нет,
да?
Нет, конечно, безусловно.
И приносят уже.
И мы с вами сейчас
да.
пользуемся
вот роботами. Вот какая новость любопытная. Да.
Да?
Значит, в России, в Балтийском федеральном университете создано такой, вот назову его, как написано в новостях, да, биоморфный робот-тунец. Значит, что это такое? Когда случается, не дай бог, конечно, какая-то экологическая катастрофа, и что-то там в морской пучине, в морских пучинах, и там в океанических, в речных, где угодно не то, то вот это устройство может управлять косяками рыб и, в общем, спасать их, по большому счету, от гибели, да?
Uh-huh.
Так сказать, имитируя, воспроизводя поведение вот такого тунца-лидера, условно говоря.
Uh-huh.
И в этом смысле, конечно, мне кажется, замечательно, что такое устройство появилось. Надо попробовать, ну, видимо, придется его опробовать, когда что-то случится, рано или поздно, какая-то катастрофа. Мы не хотим этого, но природа есть природа. Я думаю, что такие вещи как раз полезные и для
вот
людей,
сейчас,
и для рыб.
А мы сейчас об этом поговорим. У нас Олег Олегович Варламов, профессор Московского государственного технического университета имени Баумана, доктор технических наук. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Олег Олегович, ну вот смотрите, я очень часто слышу в спорах зоозащитников, что живая природа, она должна оставаться нетронутой, что мы, люди, не должны туда вмешиваться, животные сами между собой порешают. И я несколько раз уже в рамках нашей программы говорил о том, что если бы все было вот так спокойно и радужно, то не было бы вымирания определенных видов. Уже в этом тысячелетии, в этом веке, не тысячелетии, вымерло порядка 20 видов. И вот только что мы приводим пример, что наши ученые изобрели робота-тунца, который может направлять там рыбу, и вроде как благо. Хорошо это или плохо?
Ну, вы просто эту новость не до конца дочитали.
Так.
Там для этого робота-тунца надо много-много еще что сделать. Ну, в принципе, мы как ученые всегда делаем благо.
Ага.
А как этим люди пользуются, ну, бывает по-разному. Ядерные бомбы и ядерные атомные станции, это вот как бы изобретение было одно, а как пользуются люди, это уже вопрос этики и людей.
Да, но
мы как ученые хотим всегда делать только добро.
А вот, понимаете, очень часто по факту это получается, что люди потом начинают разбираться, какие проблемы получились. Я просто про этический момент, что должны ли мы вот этих диких рыб куда-то направлять?
Ну, там в новости написано, что вот в случае такой ситуации, да, их надо как-то спасать, потому что сами рыбы не могут понять, куда им надо плыть. У них нет данных, откуда там, ну, допустим, пятно загрязнения идет. Uh-huh. Да, там.
Uh-huh.
Ну, конечно, тогда надо им помогать как-то спасать. Там у вас еще вторая новость про таракана, она более интересная.
Да, давайте. Робот-таракан тоже изобретен нашими специалистами для того, чтобы решать проблемы, ну, например, там, поврежденного газопровода. Ну, что такое робот-таракан? Ну, то есть мини-устройство, которое способно залезть туда, куда не способен человек. Вот как сейчас в фильмах в голливудских, там, маленький шпион-робот или там бабочка, которая залетает куда угодно, осаж, шмель, все что угодно. И вот, да, наши действительно изобрели некого робота, который тоже способен проникать в труднодоступные места.
И чинить там что-то, насколько я понимаю. Или, вот. Или просто мониторить там какой-то сигнал, так сказать, подавать.
Я прочитал мониторить именно.
Мониторить.
Там, либо газ, либо что-то. Но он слишком маленький, чтобы чинить что-то. У него нагрузка очень маленькая. Ну, вообще, с точки зрения науки и техники, вот воспроизвести живые организмы с точки зрения энергообеспечения пока не удается. Пока все эти роботы, они в основном на проводе, потому что проблема с аккумуляторами, наверняка вы сами все это знаете, электромобили такие дорогие, потому что очень дорогие аккумуляторы. Да? И еще для роботов есть важное ограничение, вот это техническое зрение, то есть научить их понимать, где они находятся, это тоже проблема, ну, она еще в стадии решения, скажем так. Есть прорывные идеи, но вот они пока в основном все успехи, которые демонстрировали, напомню про нашего знаменитого робота Федора, который летал в космос.
Но он молотком мог по гвоздям бить, насколько я помню. Это, так сказать, да, выглядело так может, довольно любопытно. Да.
Да, но это просто пока это дистанционно управляемые машины, и там как раз вот два направления. То есть первое делают робота, чтобы он мог что-то такое делать, а второе направление – это вот кибернетика, собственно, системы управления, чтобы вот это всю, ну, мозги для роботов, мы это называем у себя так.
Олег мозги Олегович, для роботов, а скажите, делают. Пожалуйста, а вот если говорить про робота-таракана, который может действительно проникать в труднодоступные места, в какие-то технические узлы и системы, мониторить, там, передавать сигнал человеку, скажите, пожалуйста, а такая продукция, она должна быть строго регламентирована по ее использованию? Или, в принципе, могут домохозяева покупать, а вот купят, например, такого робота-таракана, а потом их обвинят, что это шпионское устройство, и в тюрьму посадят? Вот как с этим-то быть?
Очень интересно.
Представляете, как вот, да, у меня так фантазии вот в ту сторону почему-то.
Я, кстати, тоже об этом думал.
Да. Ну, а почему бы и нет?
У нас были случаи, когда человек там с Алиэкспресс заказывал какую-то ручку,
а потом срок получал.
Да, 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 да. В принципе, это к юристам уже больше вопрос, конечно, но могу успокоить, опять же, этот робот-таракан, он пока на проводе, и он может делать очень мало что. Поэтому в свободную продажу их вряд ли сейчас они поступят. А так-то, в принципе, ну, конечно, надо... В принципе, вообще развитие науки и техники юриспруденцию сильно обгоняет, и вопросы, ну, как применять и что с этим делать, достаточно... Надо как-то с этим бороться, но...
Олег Олегович, ну скажите, да, как профессор ключевого технического вуза Российской Федерации, все-таки вот это увлечение искусственным интеллектом, роботами, это здорово, это модно, это перспективно, это открывает какие-то совершенно сумасшедшие горизонты, но в конечном итоге-то не кончится ли это чем-то совсем нелицеприятным для человечества?
Спасибо за вопрос. Я как раз в основном программированием занимаюсь, как раз мозгами.
Но вы-то скажете, что все нормально, никаких опасностей, или я ошибаюсь?
Нет, почему? Опасности есть, просто есть, опять же, разные направления. Например, есть научная теория Побиска-Кузнецова, мне про нее Сергей Солнцев рассказывал, что задача человечества создать вот этих вот роботов, и эти роботы будут осваивать нашу Вселенную, и, собственно, ну как, если совсем по-серьезному, есть энтропия, когда все разрушается, а вот эти большие роботы будут создавать порядок, то есть противодействовать хаосу. Поэтому, вот. А мы как родители для этих роботов, поэтому...
Страшновато, ну, звучит.
Ну вот смотрите, буквально там, я не знаю, несколько лет назад мы все смотрели голливудские фильмы про заражение планеты каким-нибудь вирусом, и все нам казалось это фантастической историей. Сейчас весь мир борется и не знает, как побороть один вирус. А я себя ловлю на мысли, что вполне возможно, какой-то может появиться технический вирус, который просто-напросто отключит интернет.
Да.
Вот бах, в одну секунду что-то произошло, все
то
серверы...
Неподконтрольные, условно говоря.
Да, конечно,
говоря.
Что-то произошло, сам себя изобрел, не знаю, спровоцировало, может быть, хакерская атака.
Сгенерировался.
Что-то случилось. Ведь коллапс начнется по всему миру, если просто отключить интернет. Вы согласны?
Ну, на самом деле, советское поколение выживет. Нас как бы учили, мне чуть-чуть за 50. Я-то, и наше поколение точно и в походы ходил, и выживет. Наши дети выживут точно тоже, потому что мы умеем жить и без интернета.
Да, но вы согласны, что как раз зависимость человечества сегодня становится уже напрямую от робототехники?
Да, вы совершенно правы, но эта зависимость, это, как всегда, есть преимущество, за все надо платить. Наша плата именно то, что мы будем от них зависеть все больше, ну и мы должны создавать роботов, которые не будут для нас угрозой, а будут нам помогать выживать. А так-то, в принципе,
все будет зависеть от их настроения, да, и от их планов. А потом они планы изменят и перестанут быть помощниками.
Ну, если по-научному говорить, то есть социальное направление в искусственном интеллекте, это как раз этика роботов. Понятно, что три закона робототехники не работают. Роботы уже активно убивают людей. Не знаю, там вот недавно сообщение было. В принципе, в Афганистане американские роботы давно
охраняют. Да, уже самостоятельно расстрелял кого-то. Да.
Спасибо большое.
Спасибо большое. У нас на связи был Олег Олегович Варламов. Друзья, пересмотрите «Терминатор». Есть над чем задуматься.
Абсолютно точно.
Хорошего дня вам.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным. Радио «Спутник». Новости.
Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Таджикско-афганскую границу посетил глава оперативного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров. Он высоко оценил готовность таджикских военных. В Афганистане сейчас идет противостояние правительственных сил, запрещенных в России талибаном. Некоторые афганские военные уходят на территорию Таджикистана. Душанбе попросили ОДКБ помочь справиться с вызовами из Афганистана и совместными усилиями укрепить южные рубежи. ВОЗ приступили к отслеживанию российского штамма. Организация включила список для наблюдения вариант коронавируса, впервые выявленный в январе в России. В список включена дюжина вариантов коронавируса с мутациями, которые могут представлять угрозу, но по которым пока недостаточно данных. Среди других вариантов в списке есть штаммы, выявленные ранее в США, Бразилии, на Филиппинах, в Индонезии, Колумбии и Великобритании. Суд в Москве арестовал на 15 суток за неповиновение полиции участницу скандально известной Pussy Riot Марию Алехину. Ее задержали накануне на выходе из спецприемника, где она провела 15 суток. Алехина сейчас находится под домашним арестом как обвиняемая по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на зимних протестах. Следствие утверждает, что ее призывы прийти на несогласованную акцию 23 января создали угрозу массовой заболевания. Аварийное отключение электричества произошло в трех районах Иркутска из-за непогоды. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Сильный ливень в Иркутске продолжается. Аварийные службы убирают поваленные деревья, откачивают воду на ряде улиц. Демонтаж памятника в честь дружбы Киева и Москвы поддержали киевские депутаты. Монумент установили 20 лет назад в Голосеевском районе украинской столицы. Раньше этот район назывался Московским, а теперь решили памятник снести. Это поддержали 80 из 120 депутатов. Птенцы редких черных аистов появились на свет в московском зоопарке. В природе эта птица очень скрытна и гнездятся вдали от людей. Зоологам в засаде удалось создать максимально комфортные условия для их размножения. В результате пара аистов, Роза и Лео, приносят потомство каждый год. Птенцы уезжают в ведущие зоопарки России и мира. Говорят, что это очень важно для сохранения резервной популяции этих редких птиц.